Олег Фролов. Облом или желаемое торжество не состоялось. Ай! Зинаида Евдокимовна была вне себя, насладиться торжеством не удалось. Да и торжества-то не было. Она до последнего тешила себя надеждой на то, что он дрогнет, сдастся, начнет умолять о пощаде. Она ждала этого, но страшилась оставаться с ним один на один, потому-то и вызвала Шарикова, чтобы он, на всякий случай, присутствовал при разговоре. Кроме того, ей нужен был свидетель ее торжества и унижения Толстокожего, готовый подтвердить, да, она знала это, и приукрасить происшедшее, распространить необходимый и положительный для нее слух. А также, подтвердить это и для Пустовойтова. Шариков пришел, грузный, тяжело дышащий, сел, как она его и наставляла, за спиной его. Ей казалось, что она все просчитала, присутствие Шарикова за его спиной, по ее мнению, должно было оказывать на него психологическое давление. Да и в случае нужды, Глеб Константинович мог бы, и она также предварительно внушала ему это, применить к нему сзади, со спины, физическую силу. Но ничего этого не понадобилось, ничто не сработало. Ее ожидания не сбылись. Как не пыталась она, сегодня, в очередной и одновременно в последний раз, подавить его волю и убежденность, обвиняя его в присутствии Глеба Константиновича во всем. Что только приходило ей на ум, он оставался неизменно твердым, как она давно определила для себя, убежденно упертым, толстокожим. До знакомства с ним, ей не приходило в голову, что есть такие люди, которые готовы идти до конца, пожертвовать завидными должностью и работой, но остаться такими, какими их воспитали, не поступиться принципами. Он оказался таким. Даже от его внешнего вида, манеры держаться, выстраивать разговор, веяло чем-то неуловимо породистым, значимым и солидным. Он для нее, типичной представительницы советской лимиты, был барином. Именно так она сначала за глаза, а потом, находясь во взвинченном состоянии, провоцируя на скандалы, несколько раз и при нем называла его. Он, в первый раз высказавший недоумение, в дальнейшем перестал реагировать, что еще больше бесило ее. По мере того, как она узнавала его, слышала теплое, и, как она понимала, справедливые, зачастую хвалебные отзывы о нем, в ней нарастала неприязнь к нему. Спокойный и уверенный, он все сильнее и сильнее раздражал ее, и ей все больше и больше хотелось унизить его, превратить его в глазах окружающих, в нечто невзрачное, растерянное, боящееся слова сказать без ее одобрения. Она специально давала ему одно поручение за другим, часто вне его должностных обязанностей, ожидая, что уж на этот раз-то он сорвется, откажется, наконец, просто попросит помощи. Но он не делал этого, наоборот, он успешно в установленные ею сроки выполнял порученное, и каждый раз было полной неожиданностью для нее, никогда не повторялся. Предлагал и аргументированно отстаивал свои предложения, с которыми она, понимая, что так будет лучше в первую очередь для нее, вынужденно соглашалась. Даже здесь, он был умнее и сильнее ее, называемой за глаза Шифиней, гордившейся своим всемогуществом и одновременно жутко боящейся допустить ошибку. Ее год от года все сильнее раздражало, что к нему тянулись за советами и поддержкой сотрудники, что он не отказывал им. Спокойно, не повышая голоса, объяснял и учил, правил документы, защищал сотрудников, будучи убежденным в их правоте от ее нападок. Она не могла не понимать, что даже организованная ею при поддержке Пустовойтова, его искусственная изоляция, не удалось в полном объеме. Он по-прежнему был популярен, и к нему, как доносили ей, по-прежнему, правда с оглядкой, заходили сотрудники, он по-прежнему выполнял свои должностные обязанности. Да, насладиться торжеством не удалось. Он спокойно, внешне невозмутимо выслушал все, что она отрепетировала бессонной ночью, поставил свою подпись на принесенный и давно заготовленный Элкой Цыгановой приказ. Более того, он и здесь переиграл ее, отказавшись удовлетворить ее требования о сдаче полиса ДМС в связи с тем, что не был предупрежден об этом заранее, и пообещав принести его после. Для нее, и в мыслях не державшей, что после всего происшедшего, он может появиться в офисе еще раз, это было полной неожиданностью. Как неожиданным было и то, что на вырвавшееся у нее «Всего доброго», он молча встал, посмотрел куда-то поверх ее головы и голов Шарикова и Цыгановой, повернулся и с прямой спиной вышел, как всегда аккуратно прикрыв за собой дверь. Да, торжества не было, она понимала, что все ее усилия оказались тщетными, расставание не вернуло ей душевное спокойствие, она уже не та Шефини, которой она была до встречи с ним, что ощущение незавершенности, собственной ущербности, да, и, она вынуждена была признать это, ощущение беспокойства с ней останутся навсегда. Почему? В этом ей предстояло разобраться.